Конец парада. Каждому свое. Читает Иван Литвинов. Часть первая. Глава первая. Двое молодых мужчин из числа госслужащих сидели в шикарном купе первого класса. Кожаные ремни на окнах поражали своей новизной. Зеркала под новыми багажными полками так сияли, словно в них мало кто еще успел отразиться. Купе украшала роскошная багрово-желтая обивка с изящным узором из драконов, придуманным каким-то геометром из Кёльна. Ощущался легкий и приятный аромат олифы. Движение поезда было бесперебойным, совсем как обмен ценными бумагами, подумала Стидженсу. Состав ехал быстро. Но если бы он стал трястись и подскакивать где-нибудь еще, помимо поворота перед Тонбриджем и некоторых участках пути в Ашфорде, где без этого не обходится и к чему уже все привыкли, Макмастер непременно написал бы жалобу железнодорожной компании. Тидженс нисколько в этом не сомневался. А может, даже и в газету «Таймс» написал бы. Они следили за порядком повсюду, а не только в недавно созданном имперском департаменте статистики под руководством сэра Реджинальда Инглби. Если они видели произвол полицейских, грубость насильщиков, нехватку фонарей на улицах, недостатки в обслуживании граждан или в укладе жизни других стран, они реагировали на это либо вслух с беспристрастностью выпускников Оксфорда, либо в письмах в редакцию газеты «Таймс». С сожалением и возмущением они вопрошали, что же стало с британским тем-то и тем-то, или же писали статьи для серьезных журналов, многие из которых до сих пор существуют, о манерах, искусстве, дипломатии, внешней торговле или личной репутации почивших государственных деятелей и интеллектуалов. Макмастер, сказать по чести, именно так и поступил бы, но в отношении себя Тидженс сомневался. Вот он, Макмастер, сидит напротив, миниатюрный вик с ухоженной остроконечной черной бородкой. Такие бородки носят мужчины маленького роста, чтобы лишний раз подчеркнуть свою непохожесть на остальных. С черными непослушными густыми волосами, зачесанными назад твердым железным гребнем, с острым носом, сильными ровными зубами, в воротнике бабочки, белоснежном, словно фарфор, в галстуке с запонкой в виде золотого кольца из ткани серо-голубого цвета с черными крапинками под цвет глаз, как было известно Тидженсу. Сам же Тидженс никак не мог вспомнить, какого цвета его собственный галстук. От департамента до их квартиры он доехал на кэбе, потом натянул брюки, мягкую рубашку, свободное, сшитое на заказ пальто и собрался в путь, быстро, но довольно методично, умудрившись вместить огромное количество предметов в объемистую дорожную сумку с двумя ручками, которую можно закинуть в багажный вагон, если понадобится. Он не любил, когда прислуга трогала его вещи и когда горничная его жены собирала их за него. Ему не нравилось даже, когда носильщики таскали его сумки. Он был настоящим тори, и поскольку не любил переодеваться в поездах, то теперь сидел в купе на самом краю сиденья в своих больших, коричневых, крепких ботинках для гольфа, склонившись вперед, широко расставив ноги и положив на колени большие белые ладони. Сидел и о чем-то думал. А Макмастер откинулся на спинку сиденья, пробегая глазами текст, напечатанный на маленьких страничках, стопкой лежащих перед ним. Вид у него был сосредоточенный, он слегка хмурился. Тидженс знал, что для Макмастера этот момент чрезвычайно важен. Сейчас он вносил правки в рукопись своей первой книги. Тидженс знал также, что писательская жизнь — сфера неоднозначная, полная тонких нюансов. В ответ на вопрос о том, писатель ли он, Макмастер слегка пожимал плечами. Что вы, милая леди?» — говорил он интересующейся даме. Мужчина не стал бы задавать такие вопросы человеку столь искушенному и опытному. И с улыбкой продолжал. «Какой из меня писатель? Так, балуюсь время от времени. Думаю, я скорее критик. Да, скорее критик». Однако Макмастеру были открыты двери гостиных, где среди длинных портьер, бело-голубых тарелок из китайского фарфора, обоев с крупными узорами и больших чистых зеркал, можно было встретить талантливейших деятелей искусства. Он подбирался как можно ближе к милым дамам, хозяйкам этих домашних салонов, и умело вел разговор в несколько менторской манере. Ему нравилось, когда присутствующие с уважением слушали его рассуждения о Боттичелли, Россетти и о тех итальянских художниках, которых он называл примитивистами. Тидженс несколько раз видел его в таких салонах и не осуждал. Даже если публику, собирающуюся на таких вечерах, и нельзя было назвать высшим обществом, все равно эти встречи помогали продвигаться по долгому и непростому пути к высоким должностям на поприще государственной службы. И хотя сам Тидженс был чужд карьеризма, он, как это ни иронично, уважал амбициозность своего друга. Это была странная дружба, но в странности дружбы залог ее длительности. Тидженс был младшим сыном одного йоркширского землевладельца, и происхождение обязывало его пользоваться лучшими из благ, доступных представителям высших классов. Он был начисто лишен амбиций, впрочем, они вполне могли возникнуть в будущем, как это обычно бывает в Англии. Он позволял себе небрежность в одежде, в общении, в высказываниях. У него был небольшой личный доход от имения матери и небольшое жалование служащего имперского департамента статистики. Он был женат на богатой женщине, поддерживал Тори и умел талантливо и метко шутить в разговоре, чем и притягивал к себе внимание. Ему было 26 лет, но он отличался рослой и по-йоркширски нескладной фигурой и весил куда больше, чем полагалось в его возрасте. Его начальник, сэр Реджинальд Инглби, с огромным вниманием слушал, когда Тидженс рассуждал об общественных течениях, влияющих на статистику. Иногда сэр Реджинальд говорил: «Тидженс, это выходящая энциклопедия точного знания о материальном мире», и тогда Тидженсу казалось, что это его прямая обязанность, и он принимал похвалы молча. А вот Макмастер на его месте непременно ответил бы сэру Реджинальду что-нибудь вроде бы: «Очень любезный сэр Реджинальд», и Тидженс находил это весьма уместным. Макмастер был старше по должности и, вероятно, по возрасту. О его годах и происхождении Тидженс имел самое расплывчатое представление. Судя по всему, Макмастер родился в Шотландии, и со стороны казалось, что он получил хорошее религиозное воспитание. Однако в действительности он вполне мог оказаться сыном бакалейщика из Капары или носильщиком из Эдинбурга. Когда имеешь дело с шотландцами, это не столь важно. К тому же Макмастер и сам предпочитал не распространяться о своих корнях, и окружающие, привыкнув к этому, и вовсе перестали интересоваться сим вопросом. Тидженс радушно принимал Макмастера всегда и везде, и в Клифтоне, и в Кембридже, и на Чансери-Лейн, и в их квартире на Грейс-Инн. К Макмастеру он испытывал глубокую привязанность, даже благодарность. Макмастер, судя по всему, старался отплатить ему тем же. Он всегда старался услужить Тидженсу. Уже работая в казначействе личным секретарем сэра Реджинальда Инглби, Макмастер в разговорах со своим начальником всячески расхваливал своего друга, который в то время еще учился в Кембридже. Сэр Реджинальд в то время как раз подыскивал молодых людей, которым мог бы поручить заботу о своем детище, новом департаменте, и потому с радостью принял Тидженса на работу своим вторым заместителем. В свою очередь, Макмастера в казначейство когда-то отрекомендовал именно отец Тидженса, который рассказал о талантливом юноше сэру Томасу Блоку. И, конечно, именно родители Тидженса, точнее сказать, его мать, одолжили Макмастеру некоторую сумму, на которую тот смог доучиться в Кембридже и устроиться в Лондоне. И он уже частично отплатил за это, например, тем, что поселил Тидженса в квартире, которую арендовал, когда Тидженс приехал в город. Отношения у них были добрые и непринужденные. Тидженс вполне мог зайти утром к своей светловолосой, пышнотелой, доброй матери и сказать: «Мама, послушай, помнишь того парня Макмастера? Ему нужно немного денег, чтобы закончить университет». И она ответила бы: «Помню, милый, какая сумма его устроит». Молодой англичанин из низшего сословия счел бы такую помощь проявлением классового долга, но Макмастер смотрел на это иначе. Когда в жизни Тидженса случилась беда, 4 месяца назад его жена уехала за границу с другим мужчиной,